Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником воскресного дня, с памятью сегодня святителей Киева, патриарха Московского и Иоанна Максимовича, епископа Шанхайского. А буквально в четверг, совсем на этой неделе прошедшей, мы с вами праздновали святителя, память святителя Феофана Затворника. И вот сегодня, как продолжением апостольского поста, мы уже не один раз постоянно вспоминаем о том, что спасение в наше время особенно это Христом и именем Господним. Именем Господним и Христом. Господь сам это благословение дал, и в Святом Евангелии мы об этом слышим. Но в наше время как-то сугубо об этом сказал еще раз святой старец Ефрем. Аризонский, это ученик преподобного Иосифа Сихаста, и призвал нас всех к тому, чтобы мы как-то сугубо вникли в это благословение Божие, спасение наше с вами именем и крестом, или крестом и именем. Именем, ну вот, святитель Феофан говорит, что сила имени Христова совершается, происходит как раз в молитве к Нему. Молитва, которая спасает и которая содержит в себе имя Христова, это молитва к Христу Иисусу, молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Молитва есть дыхание Духа, говорит святитель Феофан Затворник. И вот он обратил наше внимание на то, что если прекращается молитва, то фактически прекращается дыхание Духа. Но тогда, говорит он, нет и жизни в Духе, и прекращается жизнь. А если молитва есть, то живет Дух. Есть молитва, это значит, есть имя Христово, которое звучит в душе человека. Есть молитва, это значит, имя Христово исполнено Духом Божьим, благодатью Его. И поэтому тогда это имя животворно, оно несет нам жизнь, оно очищает и дальше освящает нас. Поэтому это достижение такого молитвования, или такой молитвы, собственной молитвы, и есть задача всякого человека, христианина, носящего имя Христа в своем звании христианина, и тогда подтверждающего это звание свое постоянным произнесением имени Господнего в себе, так что вся внутренняя моя имя святое Его. Вот. И тогда в имени своем, во внутреннем человеке, Господь являет свою силу и свою силу благости, преображения, изменения нас в нового человека, то есть человека-христианина. Поэтому святитель Феофан говорит, не всякое совершение молитвы или молитвословие есть молитва. Стать перед иконой в церкви или дома и класть поклоны не есть еще молитва. Она есть только принадлежность к молитве. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать читающего в храме, например, опять же, говорит святитель, не есть молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения ее. Что же такое тогда сама молитва? Сама же молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу. Лидия, слышишь? Возникновение одного за другим в сердце нашем чувств к Богу. Это есть начало молитвы. Каких же чувств? самоуничижения, то есть нищеты духа, преданности, то есть церкви и ее обычаев, благодарения Богу, словословия, прошения, усердного преподания, сокрушения, покорности воли Божией. Вот таковые сердечные движения и есть уже жизнь молитвы в человеке. Если же ты вместо этого совершаешь вроде бы молитву устами, даже эмоциями наполняешь молитву, а на деле в сердце никаких таких движений благоговейных к Богу не происходит, то там, то значит, молитвы у тебя еще нет. Вся наша забота должна быть о том, говорит дальше святитель, чтобы во время наших молитвований эти и подобные им чувства наполняли душу нашу. Так, чтобы когда язык читает молитву, или ухо слушает, а тело кладет поклоны, сердце бы при этом не оставалось пустым. И вот к этому разъяснение дали, говорит нам святитель Иоанн Максимович, память которого сегодня мы с вами празднуем, когда говорит о покаянии. Вчера мы читали это его небольшое слово, сегодня еще раз вернусь к нему и повторю некоторые фразы из него, чтобы, с одной стороны, уяснить для себя, о чем говорит святитель Феофан, говоря о молитве, то есть об имени Христовом, живущем, животворном для нас, в нас. Так, чтобы имя Христово начало бы изменять нас, а в связи с этим и нашу жизнь. Вот. И оказывается, что это изменение и есть покаяние. И вот святитель Иоанн о покаянии говорит следующее. Покаяние есть перемена своего настроения. Он три перемены назвал. Первое. Перемена своего настроения, а это значит настроение сердечное. А святитель Феофан говорит о том, чтобы в сердце появилось благоговейные чувства, появились. Второе, перемена своего образа мысли, то есть смыслы твоей жизни стали бы христианским, евангельским. И, наконец, самое важнейшее, третье, это изменение своей жизни. При этом мы вчера с вами уже говорили о том, что святой святитель Иоанн перемену строя нашей жизни, которая произошла у всех у нас с вами, и говорит еще, не называет еще переменой жизни. Строй жизни, да, у нас с вами изменился. Мы с вами не ходили в храм, не молились, не имели постов и таинств. Теперь, когда мы стали с вами воцерковляться, в строе нашей жизни появились богослужение и таинство, молитва и пост. Изменилась ли при этом наша жизнь? Нет. Далеко нет. Изменится жизнь тогда, когда изменится сердце в своих настроениях. Когда появится имя Христово живое в молитве Иисуса, говорит святитель Феофан. И тогда действование имени Господнего в нас с вами, совершаемое по благодати и в благости Христа, благодати Духа Святого и в благости Христа, начинает перемену нас с вами внутреннюю. Очищение от самых тяжких оснований, в которых, к сожалению, сегодня человек ходит, это от самолюбия. Очищение от самоугодия и отвлечения к миру. И далее освящение, то есть исполнение нас образом евангельского поведения и светом, а значит силой, благодатной Духа Святого. Вот такое-то изменение внутреннего человека приводит, естественно, к изменению всей его жизни, прежде всего его отношений. Меняются его отношения с ближними. Почему? Потому что изменились его отношения в сердце с Богом. То он имел все отношения с Богом чисто внешние, к иконе, через молитвослов, через чтение пения, через слух и зрение, через речь. Это внешнее принесение своих отношений к Богу. Там же, где начинают быть отношения с Богом в сердце, где появляются те самые благоговейные чувства, которые говорит сегодня святитель Феофан, там, собственно, начинают быть изменения отношений с Богом. И второе, коли так меняются отношения с Богом в сердце, и сердце становится совершенно другим по своему чувственному устроению, вот, благодатным и благостным, тогда меняются и отношения с ближними. А это означает, что меняется вся твоя жизнь. Перемена жизни, строй ее, открывается в том, что ты ходишь на службу. Дома становишься на утренней и на вечерней молитве. Но все остальное время между службами, если ты ходишь раз в неделю, а то и раз в две недели, а то и кто-то раз в месяц вообще ходит, то все остальное время, это же время твоей жизни вне храма, вне службы, а оно происходит ли в перемене? Или оно такое же, как и было? Святитель Иоанн говорит о том, что изменение строя жизни, то есть начало, то есть хождение на службы и стояние утром и вечером на молитве по 15-20 минут или по часу вечером или утром, не относится к самой жизни, потому что это время маленькое в общей сумме времени человека. Вся остальная жизнь за пределами храма. И после того, как ты закрыл молитвослов утром или же закрыл вечером молитвослов, вся твоя жизнь может оказаться совсем не тронутой никакой перемены. Но тогда ты имени Христова вообще себе не подтверждаешь. Ты называешь себя христианином, причисляешь себя к христианам, но сам не таков. Имя христианина как звание, только лишь как некая такая бирочка на тебе, не касающаяся тебя самого. Она как что-то прикрепленное к твоей одежде. Так вот, чтобы пересмотр в покаянии произошел взглядов, и затем произошло изменение в покаянии твоей жизни, необходимо расположиться навстречу этим действованием. И святитель Иоанн задал вопрос вчера, как оно может произойти? И ответил. Когда мы очистим себя от того, что мешает нам быть в этой перемене. Если мы погружены в грехи, пишет он, а ум наш занят житейскими только заботами, тогда мы не замечаем состояние своей души. Погружены в грехи. Святые отцы говорят о падшем естестве. Особенно много об этом сказал Игнатий, святитель Игнатий Брянчанинов. Человек по изгнанию из рая весь сделался и в естестве своем падшим человеком. И настолько в нем и от него живет, что фактически вне греха человека и нет. Вне падшего естества человека и нет. Поэтому-то, когда мы погружены в это падшее, и есть мы погружены в грехи падшего естества. Ну вот, в итоге, весь наш характер сегодня – это характер падшего человека. Много об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов в своих словах. С великой скорбью, с некоторым даже слезным воздыханием за состояние и участь современного ему человека, Но если уже в его время, это 19 век, человек был на Руси таков, что о нем так скорбел святитель Игнатий, то что каковы мы с вами сегодня в 21 и 20 веке? Основу падшего естества в человеке составляют те самые уже названные самолюбие, самоугодие и влечение к миру. Но было бы не страшно, если бы они только были страшнее другое. Каждое из этих трех состояний закреплено в нас особым свойством падшего естества, которое всеял враг человека после их падения. Этими свойствами запрещается внутри нас какое-либо изменение основ нашего падшего естества. И сами по себе эти свойства имеют еще одну особенность. Они таковы, что человеку сознать в себе эти свойства, запретительные для основания падших, сознать их человеку невозможно. Что такое эти запретительные для извержения из себя падших оснований? Что это за свойство? Защищает и закрепляет самоугодие в каждом из нас с вами свои нравы. Защищает и закрепляет в нас самолюбие, в каждом из нас с вами упрямство. А влечение к миру защищается и запрещается для изгнания разными страхами. Страхами животными и страхами душевными. Животные страхи – это телесные всякие боязни, трусости, боязни вещи, смерти, болезни, голода, холода, всяких неприятностей телесных. Это животные страхи. Душевные страхи – это боязнь всякого отношения с нами, отношения к нам, людей. Боязнь молвы, боязнь, что подумают, что скажут. И эти два страха, телесный и душевный, фактически сохраняют влечение к миру неизменным и незыблемым человеком. Действительно, давайте с вами просто так вот воспоминаем. Вот мы слышим о последних временах, слышим апокалипсис, что враг рода человеческого устроит и уже устраивает безденежные отношения людей с друг с другом, вот, и в конечном итоге обеспечение своей телесной жизни, животной жизни, будет происходить только через начертание. Что в нас реагирует на эти известия? Страх. Как же я тогда буду кушать? А как я накормлю своих детей? А как будут кушать мои родные и близкие? Где, как, откуда я возьму еду? И начинается в человеке метание и различные способы придумывания или выяснения каких-нибудь советов, как же в эти времена надо будет так быть и так обходиться, чтобы, да, не приняв начертания и не участвуя в этих делах с цифровыми всякими, цифровым правительством и цифровым контролем, тем не менее, оставаться при вкушении, при одежде, при жилье, при уюте телесном, и комфорте, и удобстве телесном. Как? И вот эта вот тревога, эта боязнь, этот страх, оказывается, он настолько захватывает нас, что мы фактически не сознаем, что этим страхом мы подтверждаем и закрепляемся. закрепляемся в своих влечениях к миру. Закрепляемся в своих телесных влечениях к миру. Каждый маленький акт переживания, боязнь, это же боязнь за свою телесность. Или вот мы читаем жития новомученика в церкви русской. И читаем о пытках. Алексей, зачем ты пропускаешь его? Выведи его. Алексей, выведи его. Сидит, смотрит, наблюдает, развлекается. Боязнь быть в итоге поставленным перед правителем. Мало того, силой заставляемой предать Господа и исповедать себя безбожником, как минимум, а максимум как поклоняющимся новому Богу, Антихристу. Боязнь этих обстоятельств, этих ситуаций, что это такое само по себе? Это есть тот самый момент, когда мы боимся закрепления нашего влечения к миру. Потому что в мире 7 человек присутствует и живет телом прежде всего. И поэтому боязнь пыток, подобных, через которые прошли новомученики церкви русской, боязнь тюрем, концлагерей, ссылок, это есть закрепление в нас, как раз влечение к миру. И чем больше мы этой боязливостью сегодня переживаем, закрепимся в этих своих телесных стремлениях к осуществлению телесного комфорта и уюта, тем менее мы будем способны в тот момент, когда произойдут с нами эти события, остаться верными Христу. Мы же в боязни этой утвердили себя в верности своей плоти, телу своему. И пока человек не научится вместо животного страха и страха душевного, тем более душевного, который боится, что начнут в тебя тыкать, что вот нашелся вечный христианин. Все мы тут начертание приняли, живем себе в довольстве и спокойно ходим в храм, то есть внешний вот этот вот порядок церковной, казалось бы, жизни совершаем, а живем за пределами храма полностью в отношениях с антихристовым миром. А этот вдруг нашелся, видите ли, не хочет с нами вместе быть и жить. И страх перед тем, что начнут так ругать, начнут тыкать, есть подтверждение или закрепление в нас душевного страха. То и другое, страх животный, страх душевный, преодолевается страхом Божьим, страхом согрешить, боязнью, что ты согрешишь. Согрешишь, именно впадая в страх животный. Впадая в страх душевный, согрешишь. Страх, что ты так сделаешь. Этот страх преодолевает первые два страха. Страх Божий преодолевает животный и душевный страх. Благоговейный трепет перед Богом обеспечивает силой твой страх Божий. Поэтому, естественно, что сегодняшний с вами, у нас с вами преодоление в себе, вот погруженности в грехи, а значит, падшее естество, начинается, как говорят все святые отцы, прежде всего со страха Божьего. Начни обретать, взращивать в себе страх Божий. Тогда через это ты станешь и будешь бояться других страхов, вернее, других уже заградительных свойств падшего естества. Ты будешь бояться своего нрава. Ты не будешь в нем сидеть, не сознавая его в себе. Все вокруг тебя говорят, что ты свой нрав, а ты вот, ну вот не видишь его в себе, и все тут. И этим своим невидением своего своенравия подтверждаешь свое своенравие, потому что оно как раз этим и характеризуется. Если в человеке есть своенравие, то человек такой этого своенравия в себе распознать, сознать не может. Подобным же образом другое упрямство, заградительное или запретительное для избавления от самолюбия, упрямство, оно тоже не позволяет его увидеть. Оно так устроено, что ты, будучи упрям, не сознаешь себя таковым. Все вокруг говорят, вот упрямый человек. А ты себя такой, таким, не сознаешь. Ты говоришь, нет, я не упрямый. Но именно в этот момент, этим движением «нет» и этим ответом «я не упрямый», ты как раз продемонстрировал свое упрямство. Сознаешь ли ты в этот момент, что ты это сделал? Нет, не сознаешь. Нет, отвечаешь ты на эти даже слова мои. Я все равно не упрямый. Он только еще раз подтвердил свое упрямство. Нет, не подтвердил. Только еще раз подтвердил. Нет, не подтвердил. Еще раз подтвердил. Смотри, сколько раз. 4-5 раз подтвердил. Ах! И все. Истерика. И человек полетел. В истерике. Может быть, он в истерике теперь сознает себя упрямым. Ничего подобного. Это его упрямство проявляется в истерике. Вот и все. И никакого сознания себя, как упрямого человека, человек не может обрести. Сколько вы ни говорите, только еще крепче закрепляется бессознательное упрямство. Но в упрямстве закрепляется и становится недосягаемым самолюбие человека. Вот о чем говорит святитель Иоанн, когда говорит, что мы погружены в грехи. То есть падшее естество со всеми вот такими его падшими свойствами. Второе же, ум наш занят житейскими только заботами. Житейскими только заботами. Это значит самоугодие. Оно этим занято. Но житейские заботы – это не только обеспечение своей материальной жизни, но это еще и окружение себя удобными и приятными для себя людей, или людей, людьми, или людьми такими, которые в согласительные отношения с тобою самолюбивым входят. Ты самолюбив. И рядом с тобой могут остаться в мире с тобой и даже приятными для тебя и принятыми тобой люди, которые либо соотносятся с твоим самолюбием, либо вообще просто подчиняются под твое самолюбие, либо как-то стараются не задевать и не трогать тебя в твоем самолюбии, приноравливаются к тебе. Таковые оказываются в твоем окружении. И к таковым ты переживаешь свои дружеские чувства, товарищеские чувства, даже чувства любви, признательности, симпатии и прочего. Так вот, занят житейскими заботами, это еще и занят своим ближним и ближайшим окружением, чтобы себя окружить именно такими людьми. Смотри, по пространству нашей жизни мимо нас ходит очень много людей. Вместе с нами на работе или же в каком-либо доме, в котором ты живешь, многоэтажном, живет очень много людей. Но в отношении с тобой и ты в отношении с ними входишь совсем с малым числом, выборочным числом. Вот это выбирание и закрепление вокруг себя нужных людей, А для этого установление различных общений, поздравлений, всяких разных отношений с ними, это и есть еще один вид житейских забот. Только по отношению уже не к материальной части, а к части человеческой. Ты же все время занят, чтобы эти не обижались, те были всегда для тех, кто был всегда приятен, а эти всегда были тебе услужливы. И вот святитель говорит, если ум постоянно занят житейскими только заботами, а это есть заботы по самолюбию и по самоугодию, то мы, говорит, не замечаем состояний своей души. То есть мы не можем сознать ни своих трех этих оснований, из которых живет падший человек, самоугодие, самолюбие и влечение к миру, ни тем более этих запретительных или же заградительных свойств, которые и сами несознаваемы, и не дают сознать и управиться с основаниями падшего. Так, рассказав, разъяснив нам человека, святитель дальше говорит. Равнодушны мы к тому, каковы мы внутри, и в силу этого постоянно идем по ложному пути, сами того не замечая. И только если на каком-то этапе нашей жизни или в каком-то повороте событий дня луч света Божий проникнет вдруг в нашу душу, тогда мы вдруг увидим, в какой грязи ходим. То есть сами не имея возможности увидеть, только благодаря благодатному свету можем вдруг увидеть, в какой грязи ходим. Через это святитель говорит, что покаяние не есть свойство человеческое. Покаяние есть дар Божий. Покаяние есть знак твоего усыновления Отцу Небесному, начало этого усыновления, знак того, что Отец Небесный принял тебя, признав тебя своим будущим сыном и дочерью, которым ты сделаешься во Христе, а во Христе ты сделаешься под действием Святого Духа. И тогда, упреждая это твое соединение со Святым Духом, и от Него соединение со Христом, Отец Небесный дарует тебе свой божественный свет, а этим светом открывается в тебе покаяние. И тогда многие поступки, которые воображали мы прекрасными, откроются для нас безобразными, говорит святитель. Как же тогда сподобиться вот этого света? Оказывается, два как раз действия, с которых мы сегодня начали говорить, и которые благословил Господь еще в своем Евангелии 2000 лет назад, они-то как раз и ведут нас к тому, чтобы мы сподобились божественного света от Отца Небесного. То есть сподобились сыновства у Него, чтобы Он узнал в нас и признал в нас уже сейчас начинающихся и в будущем совершающихся своих сынов. Ведь этим светом тогда является Дух Божий, который называют святые отцы Духом усыновления. Приходит Дух усыновления к человеку, разверзается в человеке покаяние, как признак узнанности тебя Отцом Небесным. Что же нужно, чтобы ты был узнан? Ну, как что? Сознай себя и сыном Отца Небесного. Ведь он же узнает и признает только сынов. Всех остальных он не трогают до тех пор, пока те не сделаются в начатке сынами. Значит, сделайся сыном, ну, уже доподлинно так не можем, но тогда хотя бы войди в сознание своего сыновства Отцу Небесному, а его, как отца, прими как отца своего, который выше твоего родного отца и матери, который больше твоих близких, домашних твоих. Прими его за отца своего. Какой же будет признак вот, начала такого твоего действования? Ты начинаешь принимать отца своего, за отца своего, Отца Небесного. А тот, что ты начинаешь изучать его заветы. Изучение его заветов, усвоение его заветов Отца Небесного и становится для тебя первым свойством, подтверждающим в тебе твое сыновнее начало. Завет Отца Небесного, ну начни хотя бы с притч Соломоновых. Там прямо говорится, сын мой, услышь отца своего. И много раз повторяется. И каждый первый, особенно 6 глав, прямо этими словами и начинается. Сыне, услышь отца, что скажу тебе. И усвой на сердце свое слова мои и так далее. Попробуй читать это так, чтобы сердце твое расположилось бы в это звучание заботы Отца Небесного к тебе, совершаемое даже в самом строе, как написаны сами притчи. А дальше изучай все то, что он сказал, Отец Небесный, нравственному твоему человеку во второзаконии. Ибо в нем, во второзаконии, Господь Бог твой, Отец Небесный, с тобой говорит, передавая тебе свои отцовские заветы. Если ты будешь эти заветы изучать, ты будешь в них вникать и усваивать свою жизнь, и по ним устраивать свои поступки, поведение, и весь характер, не только строй жизни, но характер жизни, то этим самым ты начнешь подтверждать свое сыновство Отца Небесного. А дальше? Дальше Евангелие. А после Евангелия все послания апостольские. А завершающим гласом Отца Небесного будет для тебя апокалипсис. Изучение слов, заветов Отца Небесного. И есть твое первое дело сына и дочери Отцу. Что дальше? Чем ты дальше будешь подтверждать и развивать в себе свое сыновство? Но ясное дело, в устроении своего сердца таковые расположения, какие заветы, в заветах говорит тебе Отец. И в притчах, и во второзаконии, и во всем новозаветном писании, священном писании Слово Божье устрояет, формирует твое сердце, расположение твоего сердца. Начни идти к ним. И окажется, что тогда это расположение таковые, которые есть крестные отношения. Оказывается, в этих отношениях ты должен взять крест и понести этот крест в своих жизненных обстоятельствах. Причем кресты лежат вовсе не во время службы. Во время службы крест держит в руках священник перед тобой. Да сам крест большой стоит в храме. Да на налое может лежать крест, перед которым ты исповедуешься. А, собственно, крест твоей жизни, в твоей жизни, начинает и происходит там, где ты выйдешь из храма, или же дома у себя, закрыв молитва слов после утренних вечерних молитв, поворачиваешься к своим домашним, а из храма выйдя, встречаешься с людьми, с сотрудниками, с родными, знакомыми, начинается для тебя жизненный крест в отношениях с ними. Как этот крест нести? Какие расположения сердца надо иметь? Об этом завет Отца Небесного. И тогда распознай все свои кресты. Ну, для родителей это просто. Все дети, родители, есть крест. Хотя среди детей, если ты их народишь больше трех, будет обязательно утешение. Ребенок не крест, а утешение. Но остальные-то дети, особенно один какой-нибудь, в семье же не без урода, непременно будет сугубый крест для тебя. Близкие твои, жена, муж, крест, родители твои, отец и мать, крест. Сотрудники, данные тебе на период твоей работы на данном месте, особенно начальники, лишь ближние, подчиненные, твой крест. И так дальше. Обстоятельства, в которые ты попадаешь, твой крест. Внутренние болезни, которые в тебя посещают, твой крест. Как обращаться с крестами? Как взойти на крест и висеть на кресте? И какое отношение иметь с креста в этих страданиях и болях крестных? Какое иметь отношение к тем, которые тебе этот крест обеспечили? Как ты будешь к ним относиться? К мужу, который обеспечил тебе этот крест. Ты страдаешь невероятно. А еще же надо иметь к нему крестное отношение. К жене, которая устроила тебе крест. А еще же надо иметь к ней крестное отношение. И так далее. Обо всем этом говорит как раз уже, говорят уже заповеди Божьи. Они устраивают тебя, настраивают тебя на то, на несение креста. Заповеди дают тебе характер и образ несения креста. Но усваивая этот характер и образ, откуда взять силу крестоношения? Да, ты усвоил, кто и что для тебя есть крест. Да, ты усвоил, как тебе надобно на этом кресте вещи переживать страдания сами этого креста. С благодарностью, говорит Господь, ты это усвоил. Да, ты усвоил это, как надо иметь, какое надо иметь отношение к тем, которые тебе устроили этот крест. И это ты устроил, это ты усвоил. Но когда ты начинаешь усвоенное совершать, крестные свои отношения с ближними и близкими, ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя нет на это силы. Хватило на неделю, на день, на 15 минут. Или в другом случае, хватило на год. А дальше? Дальше нет никаких сил. И тогда, еще раз возвращаемся к началу нашего сегодняшнего слова, тебе надо будет прибегать и быть и иметь всегда с собой силу имени Господнего, которая в молитве Иисуса совершается в тебе. Обрети молитву в ту меру и в ту степень, в которой она станет животворной для тебя. Не просто для веселья твоего, а животворной для несения креста, крестов твоих. Для крестоношения станет силой, животворящей тебя в заповедях Божьих и в заветах Отца Небесного. Вот, собственно говоря, о чем и куда нас призывает святитель Феофан Затворник, сказав о силе молитвы и о правильном и действительном молении. И святитель Иоанн Шанхайский, говоря о перемене, о покаянии, как перемене твоей жизни. Не просто строй, где появится у тебя служба, таинство, молитва, пост, а жизнь твоя начнет меняться на христианский лад. Ну вот и сегодня мы с вами, начиная семейное поселение, по традиции каждый июль, сегодня 2 июля, вчера был заезд, мы имеем возможность осваивать действия, какими можно будет осуществить сказанное. Но первое из них – это 3 по 3. Правило 3 по 3. Правило обращения отношений к ближним и близким. «Дабы твое самоугодие и самолюбие не было опережающим для тебя, а правило, и за ними, и в них скрывается обретаемая тобою кротость, смирение и любовь Божия, они бы опережали все твои отношения с ближними». Это правило 3 по 3. Второе – это чтобы ты в покаянии своем осознал бы самого себя. Где ты, на каком этапе своего нравственного развития сегодня находишься? И тогда начал бы работать над свойствами возраста, над свойствами нравственного и духовного возраста человека. Физический возраст мы с вами все вот уже обрели, каждый в число лет, которые он имеет. Да? Вот. Внешние подтверждения этого возраста тоже у всех есть. У кого седина в волосах, у кого тучность в телах. Вот. Все это подтверждает наш возраст. А вот как узнать возраст свой нравственный и духовный, ну, для этого мы с вами будем знакомиться как раз с характеристикой каждого возраста, начиная от младенчества и старше. С тем, чтобы увидеть и узнать, в каком же мы возрасте сегодня с вами находимся. Ну, прошлые 2 поселения, прошлых 2 лет, обнаружили, что оказалось, все взрослые, кто были на поселении, работая над этим, старше 12-летнего возраста никто себя не нашел. Самая такая в возрасте развитая мама, которой было 40 с чем-то, под 50 лет, обнаружила, что она достигла в своем возрасте 12-летнего возраста нравственного и дальше остановилась, и больше ни в чем развиваться не стала. Ей уже под 50, а она ведет себя в нравственном, как 12-летняя девчушка. Но это одна такая мама за эти 2 года. Все остальные мамы и несколько пап обнаружили себя в возрасте еще меньше. Ну, средний возраст оказался это 9-11 лет. Вот в таком возрасте мы сейчас, современные люди, нынешнего времени, ходим. Ну вот, надобно будет еще раз эту работу проделать, потому что большая часть, кто приехали, уже эту работу делали. Вот. Но и думаю, вижу, что не удержали ее. То есть уехали домой и забылись, потому что житейские заботы, про которые говорит святитель Иоанн вот, сегодня, шанхайский, они отвлекли, затерли, в конечном итоге запамятствовали всю эту работу. Ее надо восстанавливать. Тем более, что сегодня мы можем как-то более подробно вглядеться в каждый из этих возрастов и некоторую большую конкретику осуществления этих возрастов сегодня к себе применить. Ну и, наконец, еще третье. Это я бы вам предложил знакомство с этой удивительной книжечкой, всего лишь 124 страницы книжка. Она называется «Великая Четыридесятница. Путь, цель, награда». В ней записаны слова митрополита Николая, Хадзиниколау, грека, греческого митрополита, который эти беседы проводил Великим постом со своей паствой. Они записали, и теперь вышла эта книжка. Удивительная книжка, в которой он в очень кратких и простых словах и образах раскрывает перемену сознания с нехристианского в христианский, с греховного в евангельский. Поэтому он говорит, давайте займемся поприщами добродетелей. И, говорит, что Великим постом, как раз и вообще любым всяким постом, открывается для нас поприще добродетели. И вот пока, из какого поприща в какое, мы с вами можем тогда двигаться. Ну вот первое поприще – это добродетели сердечного места. Потом дальше второе поприще – добродетели времени, жизни. Потом очень большое, емкое поприще – добродетели глубины души. Затем добродетели высоты ума. И, наконец, все то, что живет в словах и молитвах, молитвы Великопостной, «Господи, Владыка живота моего». Ну вот, для примера, ну что можно было бы тогда с этой книжкой делать? Ну, первое, конечно, ее надо найти, приобрести. Или сделать каким-то образом копию себе. Она должна стать настольной книжкой вашей. Второе, ее надо просто прочесть. Третье, начать ее вторично уже читать, но останавливаясь на каждом из поприщ, внимательно вникая в каждую добродетель на данном поприще. В итоге получится, что на поприще есть версты. И вот каждый конкретный добродетель данного поприща, например, глубины души, это есть верста. Вот надо будет остановиться на этой версте, на конкретной добродетели, и вникнуть в нее так, что она даже отпечатлеется в твоем сердце так серьезно и хорошо, и с радостью будет носима с тобой даже по памяти. А потом, следующий уже этап, начать исполнять и совершать ее в своей жизни. И осваивать ее исполнение. Через это исполнение начнется постепенная перемена твоей жизни. Потому что будет происходить перемена тебя, а соответственно перемена твоей жизни. Что и требуется, как покаяние. Ну вот, для примера просто я вам приведу несколько отрывочков из этой книги. Вот поприще глубины души, добродетели глубины души. Вначале он говорит, давайте с вами начнем углубляться в душу, с чем мы там встретимся. А потом говорит, давайте причем, когда вот просто углубляться, то обнаружится, что мы встретимся с падшим как раз в человеке. А потом, когда мы это все увидим, то не будем на этом останавливаться, а начнем углубляться. А что же есть помимо падшего? Человек, кто по образу Божьему сотворен, значит, этот образ Божий как-то в человеке отражен. Давайте его искать в человеке и находить. Ну, первое, это падшее естество. Если, говорит он, мы заглянем в свою душу, то первое, что увидим, будет ее наружность. Эту наружность мы и видим, и в других, и в себе. А видя в других, полагаем, будто она их, это их наружность, и представляет. Именно наружность человеческой души ведет нас к различным антипатиям, осуждению, к разной внутренней отчужденности, к холодности в отношениях и к разным обидам. Но ведь человек не сводится только к своей наружности. Его наружность – это вовсе не точный образ. Дальше не буду читать, перейдем к следующей версии. Идем далее, говорит он. Давайте углубимся еще немного. Мы встретим любовь к себе. Это наш эгоизм, тщеславие, болезненная чувствительность, славолюбие и всякого разного рода эгоцентризм. Все это и есть в нас. Все это вошло в нас довольно давно. Вот. И тут описывают о том, как это грехопадение произошло. Вот. Ну, а дальше? А дальше еще спустимся на одну ступеньку, то найдем там склонности нашей природы. А это все оказывается порывы ко злу. То есть как раз то самое, о чем мы с вами говорили. Вот. Основы, основания падшего естества и за охранительные свойства души, чтобы от этих оснований человек никогда бы не избавился. Ну, давайте спустимся еще глубже, говорит дальше митрополит Николай. Там внутри себя мы обнаружим страх. Тот самый животный и тот самый душевный страх. На более еще низкой ступеньке, говорит дальше, находится боль и скорбь. То есть животный страх. Боль, боязнь болезни телесных, печали, труда любого, болезни каких-либо. Несовершенство, скорбь о том, что окружающий мир несовершен, о человеческой немощи, о господстве зла, скорбь о смерти и так далее. И, наконец, совсем спустившись, последний, вот мы и достигли последней ступеньки, а там, о чудо, а там, оказывается, спрятаны сокровища. В глубине нашего сердца таятся не заботы и попечения, не представления и наследственные склонности, не воспоминания, но то, о чем мы говорили в начале. Это не наше «я», это не наш эгоизм и не себелюбие. Это не склонность ко злу, не контролируемые порывы к греху. Это не боли, не скорбь о смерти и падении и разные страхи. В сердце нашего существа, в глубине нашего сердца, драгоценные наши сокровища, божественные следы. Следы божественные. Это образ Божий, существующий в нас. Да, пусть и замаранный, и поврежденный, но образ Божий. Это след Его творческого дыхания. И каждый обладает этим божественным образом. Но по неизвестной причине, а может быть и по известной, этот образ покрыт всем тем, о чем мы уже раньше говорили. И дальше начинается исследование этого божественного образа. И вот тогда идут уже версты на этом поприще глубины души, в которых открываются различные дивные отпечатки этого божественного образа. Ну, этих верст здесь около 8. Вот. Я одно только лишь зачитаю для примера, как бы заманивая вас к этой книжке. Вот одна из верст. Состояние беспокойного покоя. Беспокойного покоя. Все добродетели, сокровища души, они все вот в таких антиномичных названиях идут. Потому что он говорит, что то, что является сокровищем, божественные следы, выразить их словом невозможно. Они невыразимые словесно. Они могут быть только тобой чувствуемы и совершаемы. Ну а так как приходится сейчас словами вам об этом говорить, то поэтому церковь нашла способ, как несказуемое выразить все-таки в словах. Оказывается, в антиномичных наименованиях. Такого типа, как «беспокойный покой» или «бездерзновенное дерзновение к Богу» и так далее. Так вот, «беспокойный покой», который, по сути, есть покой от различных раздражителей, приводит к состоянию, в котором человек приступает к четырем дверям. То есть покой от различных раздражителей приводит к тому, что человек приступает к четырем дверям. Две из них закрыты для входа, а две других закрыты для выхода. Что это за дверь? Первая дверь, которая никак не открывается наружу, закрыта. Она для подвижников. Тех, которые встали в какой-нибудь подвижнический труд. И как бы в келью какую себя поместили. И закрыли дверь изнутри. Встал в подвижнический труд и больше не бросай его, не опускай его. И не расслабляйся в нем. Будь как будто бы ты в келье, запертый изнутри. Нашел место, значит, нашел Бога, говорит Патрик. Для нас келья – это и есть состояние нашей жизни. Оно не должно открываться наружу. То есть мы не должны изменять границы и условия нашей жизни, определенные для нас Богом. Однажды определились в подвижнических трудах. Не надо убегать от них. Однажды вошли в церковную ограду, не выбегая из нее. Именно в этих-то условиях, которые нам определены, уже поставлены, и мы получим святость. Ты женат, значит, не должен стремиться жить по-монашески. Ты монах, но тогда твои мысли не должны стремиться к браку. и ни к чему чувственному. Но, к сожалению, мы, как правило, этого не соблюдаем, говорит митрополит. У нас непрестанное беспокойство и тревога, особенно в наше, в нынешнее время. Мы устали от беготни, то туда, то сюда, устали от постоянного поиска. Мы присытились новым и любопытным, присытились временным и вещественным. Мы часто признаемся в том, что в глубине нашей души постоянная неудовлетворенность. День вроде бы хорошо прошел, а к вечеру не знаем, куда себя деть. Неудовлетворенность, чего-то не хватает. То ли надо огурчик солененький положить в рот, а вот нету нигде. То ли надо какую-нибудь книжку больше так по фотографиям открыть, а вот все фотографии какие-то скучные. То ли надо с кем-то переговорить бы, а куда-то телефон девался. То есть вот такая маята начинается быть. Это признак того, что человек не верен своей теле. То есть образу жизни подвижническому остался неверен. Но ты должен быть верен. Закрой дверь. Определился? Закрой дверь. И даже в движениях, тем более вот желаниях, не пытайся вылезти за пределы двери. Определился жить в отрезе? Ну только сиди, что ты маешься, что хочешь в отпуск куда-то выехать. А то каждое воскресенье обязательно по супермаркетам пробежаться. Ну что это такое? Вторая дверь, которая не должна открываться наружу. Это дверь твоих уст. О, это святое дело, если уста пребывают затворенными. Великое дело подвязаться в добродетели молчания. А дальше идут две еще двери, которые не должны открываться. То есть первые двери должны быть всегда заперты, то вторые две двери не должны открываться внутрь. То есть через первые двери ты наружу не должен выходить, а через вторые двери что-то наружнее внутрь не должно входить. Первая из этих дверей закрытая и не пускающая ничему внутрь, это дверь помыслов. Яд мира мы вкладываем в свой ум, и душа наша заболевает, а жизнь при этом рушится. В таких условиях таинственные добродетели не вырастут. Так усиливается только царство греха в глубине нашей души. Дверь помыслов должна открываться только наружу, чтобы исторгать помыслы, а не нагружать ими свой ум. Исторгать, значит, каяться в них, Господи, помилуй меня. Сколько Богу это слова «помилуй меня». Не имеешь скорби, но начинай говорить искреннее слово «помилуй». Обращаясь при этом к Христу, Господи, Иисусе Христе, помилуй. Но сначала, да, это будет чисто эмоционально, с некоторым твоим собственным присутствием в этом. Но если искренне продолжать, то тогда в этом помилуй начнет быть скорбь о том, что ты грешен. Помилуй меня, ты же говоришь дальше, грешный. Начнет вдруг скорбь быть о том, что грешен. И вот это помилуй меня начнет постепенно приближать тебя к покаянию. И эта дверь есть дверь, удаляющая из тебя помыслы. Вторая дверь – это дверь мысленных ощущений. Мы не должны позволять входить внутрь недостатком, досадом, горечь и малодушием. Не должно быть таких фраз и слов. «Ой, вы плохо ко мне относитесь». «Ой, а я тут сижу одинокая, бедная, брошенная. Вы что, про меня забыли?» Или «Я делаю для вас все, а вы забыли даже поздравить меня с днем рождения. Вы обижаете меня». И все подобное, что только можно себе представить, которое происходит от болезненных ощущений самоугодия в тебе. Ну вот, вот вам пример поприщ глубины души, и на нем верст. Одна из верст, мой сейчас была вам прочитана, есть рекомендация митрополита Николая. Вот. Ну и тогда завершаю, немножко вернусь к правилам 3 по 3, которые тоже мы уже долго и много с ними как бы работаем. Почему как бы? Потому что, ну, так знаю, что в тот самый долгий в этой работе, тот взял 3 по 3 и нес в течение 3, даже 4 месяцев. Ну, 4-й месяц уже угасая, ослабевая, потом, конечно, и совсем забыл про эту работу. А там же начинается это с «не объясняйся, не привлекайся, не укорей». Первая тройка, 3 по 3. Вот. То работал, работал 2 месяца. Над этим начал гаснуть, забывать. Вот. То поймаешь на том, что объясняется, то ловишь на том, что привлекается. А то и вообще смотришь, хмурной какой-то ходит. Это значит, он уже укорение уже носит себе. 3-й месяц только лишь эпизодами вспыхивало воспоминание о том, что это правило надо соблюдать. 4-й месяц вообще все забылось. И до сих пор уже вспоминается раз в полгода. И то, когда гром грянет, наш бедный мужик или мужичка перекрестится. Поэтому и говорю, что вроде бы взялись, как бы взялись, а на деле-то, вот видите, никак не беремся. Но, может быть, чтобы все-таки взялись, вот подскажу один маленький путь, что ли, маленький способ, что ли, как это все-таки взяться. Дело в том, что все эти 3 по 3, они составлены в некий квадрат из 9 внутри квадратиков, да? Вот. И если посмотреть диагональ с левого угла в правый, в нижний, с верхнего левого в правый, в нижний, то диагональ это идет от «не объясняйся» к какому действию? Устрой. Помните, да? От «не объясняйся» по диагонали мы приходим к устрой. Устрой ему данное дело. Устрой ему период его жизни. И в конечном итоге стань ему женой и устрой ему всю жизнь. Стань ему мужем и устрой ей всю жизнь. Стань ему братом и сестрой во Христе и устрой всю ему жизнь в общине. К устрой идет. Это диагональ. А если мы посмотрим вертикаль, то она тоже ведет к этому же устрою. Правая крайняя вертикаль ведет к этому устрою. Она начинается с какого действия? Чего не надо делать? А? Не укоряй, да? С не укоряй начинается, а ведет-то опять куда? К устрою. А потом, если возьмем с вами нижнюю горизонталь, которая ведет тоже к этому действию устрой, то она с нижней горизонтали с чего начинается? Утешь. Утешь, чтобы в итоге что сделать? Устроить. Вот возьми вот это себе в заботу, просто как-то вот сердцем своим улови, что тебе надо устроить. Ну, видишь, у него всякое, вот, ну, нестроение всякое, разлад. В деле нестроение, разлад. Или же период жизни у него весь разлаженный, неустроенный. Или вся жизнь такая. Ну, меру, насколько можешь устроить что-либо у него, возьми и начни же устраивать. И тогда... Для того, чтобы устраивать, тебе, оказывается, надо будет. Чтобы его устраивать по диагонали, надо будет с ним чего не делать. Надо будет не объясняться. Если ты действительно хочешь ему устраивать что-либо, дело, период или жизнь, то ты не будешь с ним объясняться. Ты сразу будешь что делать? Устраивать. А когда ты объясняешься, ты же отказываешься устраивать. Ты объясняешься, что я не могу, я сейчас занят, вообще у меня есть дела поважнее. Это же ты делаешь, когда объясняешься. В этом же нет устроя. А если ты будешь жить одним только устрой для него, то объясняться ты не будешь. Тем более по крайней вертикали правой. Ты чего не будешь делать по отношению к нему? Верхняя клеточка правой вертикали это... Вспоминайте. Только те, кто знает, молчите, то все время опережаете. Не укоряй. Конечно же, не укоряй. Если хочешь ему устроить, а он никак не хочет делать, жить правильно, поступать верно. А ты хочешь устроить так, как минимум, чего не делай. Не укоряй. А если начнешь укорять, то ты точно уже не устраиваешь. Ты вместо устроения начинаешь претензии ему предъявлять же, да? Укоряешь его. Значит, когда ты придешь в это желание устраивать, ты точно откажешься и перестанешь укорять. И тогда объясняться ты перестанешь, укорять ты перестанешь, а зато что-то еще появится у тебя, которое прямо ведет к устроению, дает условия для устроения. Это нижняя горизонталь правила. Что ты будешь делать? Тройка нижняя. С чего начинается? Утешение. Ты будешь утешать. Вместо объяснений, вместо укорения ты будешь утешать его. Утешишь, а дальше будешь ему устраивать. Так что он в итоге будет откликаться и тоже входить в это устроение. Так, чтобы самому потом это устроение подхватить и самому дальше так жить. Но если ты не утешил, а пытаешься ему устроить, то, очевидно, будет иждивенец. Сядет тебе на шею и все. И будет все время требовать от тебя. Сделай. Ну, ты и сам сделал. Тем более, что второе действие идет. Утешь, а потом что? Второе действие по горизонтали нижней. Сделай за него идет, да? Ах, ты сделал за меня? Ну, только теперь всегда так делай. И через это мне всю жизнь мою устрой. Это потому, что ты его не утешил. А если ты его утешил, то ты что сделал для него? Ты придал ему силу. И чем больше и чаще ты его утешаешь, тем больше ты ему придаешь сил. И тогда ты ему придал сил, а потом взял и сделал за него. А он же в силах. И видит, что ты за него сделал. Он в конце подхватится и скажет, ой, давай я сам сделаю. Силы же есть. А если силы изо дня в день утешаешь, и сил много в нем появляется, то он, конечно, их даже не дает тебе сделать за него. Он говорит, да нет, что ты, у меня самого силы есть. Я сам сделаю. И твое устроение с его помощью уже начинает в его же жизни, уже начинает быть. Видишь как? Это все потому, что ты действительно искренне захотел устраивать другому делу, период или саму жизнь. Вот. Поэтому вот пользуясь вот этим нашим кубиком или квадратиком 3 по 3, правильно. Так, чтобы все было между собой связано. Это мы сейчас говорили, как это пользоваться тем нижним углом, который устроит, да, и который в конечном итоге выводит, если ты будешь устраивать ему жизнь, то выводит в конечном счете какое событие жизни. Диагональ за пределы квадрата выводит в уклад. То есть ты начнешь устраивать вместе с ним его уклад жизни. Правильно? Но подобным же образом, но для примера, возьми тогда левую правило, утешь. И к этому левому правилу начни сводить все горизонтали и вертикали. И тогда окажется, что диагональ с правого угла в левый к утешению, да, к утешь, идет от какого действия? Чтобы утешить, надо что? Не укорять. От не укоряй в утешение, утешь. И дальше ты выйдешь за пределы квадрата. В какое состояние его? Лада. Ты его приведешь в лад его души. В лад его отношений со всеми вокруг. Оказывается, не укоряя, держа задачу утешить его, и в конечном итоге вы привести его в лад, ты его действительно к ладу приведешь. Это по диагонали. Ну а посмотрите теперь по вертикали. Тогда надо будет левую посмотреть вертикаль, да, к утеше. С чего она будет начинаться? Самая верхняя клеточка. Не объясняйся, да, начинается. Не объясняйся. И по вертикали вниз будет последнее, что? Утешь. Значит, чтобы утешить, надо что? Не объясняться. Если ты начинаешь объясняться, значит, ты точно не идешь к утешению. В объяснениях ты защищаешь самого себя. Где же, откуда же тебе взять, в тебе взять утешение Его, другого? А если ты будешь желать утешить Его, тогда ты точно не будешь объясняться. Ты точно по диагонали не будешь укоряться. И ты точно еще, далеко тебе еще до, смотрим, нижнюю горизонталь, да, утешь, сделай за другого устрой. Вот. Если ты занят утешением его, ты точно не будешь ничего навешивать из действий чего-то. Устроения. До устроения еще очень далеко. И ничего не ты действия устраивания не будешь делать в тот момент, когда ты утешаешь. Если ты утешаешь, то не должно быть с тобой вместе с этим еще действия устроения. Как только в момент, когда ты утешаешь, еще только напояешь его силами, придаешь ему сил, одновременно ты начнешь устраивать, а у него сил-то на это устроение нету. И тогда отсутствие сил ты вроде утешаешь, а при этом устрояешь. А устрояя уже ждешь, что он сейчас устроится, а он не устраивается, у него нету сил. И ты начнешь что делать в итоге? Досадовать и укорять. Поэтому, когда ты утешаешь, то не занимайся одновременно устроением. Вот тебе получится, что если ты хочешь работать над своим умением утешать, то не делай трех действий. Каких? Первое – не укорять. Второе – не объясняйся. И третье – в момент утешения не занимайся чем? Устроением. Не занимайся. Искренне, просто сделай только одно, в чистом виде, одно утешение. Утешь. И все. Слышите, как оживает наш квадрат? Но то же самое можно и повернуть и верхний правый угол, потом левый верхний угол, чтобы научиться не объясняться, тоже подтяни еще три других свойства. И ты увидишь, как не объясняться. Хочешь не укорять, подтяни еще три угла к нему. И ты увидишь, как не укорять. Когда ты вот так вот потрудишься над каждым из углов, подтягивая остальные углы квадрата, тогда, может быть, подступишь к самой сердцевине. А там стоит на все стороны, на все диагонали, и на все четыре стороны одно и то же действие. Какое? А? Посередине квадрата стоит отдай. Отдай свое, отдай себя. И отдай все, что для тебя. Отдай свое, отдай себя, и отдай все, что для тебя. Но высшее, что для меня, это благословение Божие. Как это святые делали это? Отдай высшее, что для тебя. Отдай, что для тебя. Ну, например, мы вдруг встречаем такие поступки святых, когда святой говорит: Господи, благодать, которую ты мне дал, отдай этому злодею, а меня отправь в гиену огненную. Слышали такое? Конечно, потом Господь не соглашался с этими движениями человека, но сам-то святой до такой меры добирался, до такой меры отдал, доходил. Господи, пусть я погибну в аду, а этот человек, или эти люди, пускай останутся живы в раю. Вот до какой степени отдай. Но это сердцевина квадрата. Конечно же, начни просто с того, что отдай того, что у тебя. Отдай свое. Потом, глядишь, начни отдавать себя, то есть время, силы. А там уже, глядишь, то, что предназначено для тебя. Ну, тоже с малого начни. Вот предназначен для тебя, сделать тебе на день рождения или на именины подарок. Возьми, отдай. принял, поблагодарил, а потом отдал тому, кто нуждается. Ты назначен для тебя, а ты его отдал. Вот кто-то хочет тебе помочь, или вот кто-то хочет тебя обласкать, или вот кто-то хочет тебе что-то приятное сделать. Ты подхватываешь это и говоришь, пойдем, пойдем со мной. Только не оставляй это желание сделать что-нибудь приятное мне. Вот смотри, мы пришли, вот эта вот бедненькая, умирающая женщина, она нуждается в том, что ты хотел сделать для меня. Мне будет приятно, если ты это теперь сделаешь для нее. Ты сделаешь мне приятно. Он сначала пишет, потом сообразит, потом все-таки по твоему настоянию, предназначаемое тебе, отдаст этой женщине. Свое внимание, свое участие, свою врачебную помощь, еще что-то. Мало с чем он к тебе пришел, предназначил это для тебя. Вот это центральное «отдай» – это уже начало, собственно, самого христианства. Это уже, собственно, сам крест. Хотя все остальные действия по всем три по три – это уже и есть крестоношение. Поэтому это крестоношение три по три – и надо бы обязательно сейчас осваивать. Если ты его не освоишь, то ты не сможешь пройти в последние времена, исповедуя себя христианином. То есть в имени Христа, себя несущего. Ну а так как невозможно крестоношение без силы имени, то Иисусова молитва, имя Христово, должно быть всегда с тобой. Аминь.